воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге апостола Иакова и обращаемся сегодня к 4 главе. Самая важная, наверное, глава, некоторая кульминация всего этого небольшого соборного послания апостола Иакова, где свидетельство апостола Иакова достигает своей высшей, самой пронзительной, самой кричащей точки. Выражено это в достаточно хорошо известных словах 4 стиха. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Всего один стих, всего одна строчка. Это самое категоричное свидетельство всего соборного послания апостола Иакова. Это есть некоторое вот сжатое, динамически напряженное свидетельство вот о категорическом противоречии, о несовместимости любви к Богу и любви к миру. И вот это утверждение апостола Иакова, именно такая ничем не смягчаемая категоричность, которая так трудно, почти никак не может быть усвоена современным христианским сознанием, просто вот, ну, не вмещается она в наши сердца, не вмещается в наши ум. Мы не можем понять, о чем речь, мы не можем с этим согласиться. Все в душе нас восстает вот этой именно категоричности. В целом-то мы более или менее согласны с подобным утверждением, есть уж мы христиане, но вот именно категоричность, она вот очень напрягает, очень выводит нас из равновесия, не давая спокойно воспринимать это свидетельство. Вот прежде чем рассматривать его дальше, прежде чем читать эту четвертую главу апостола Иакова дальше, позволим обратиться к себе, к одному евангельскому свидетельству из Евангелия апостола Иоанна Богослова. Обратимся к 8 главе. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным“. Ему отвечали: „Мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“. Сказали ему в ответ: „Отец наш Авраам“. Иисус сказал им: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего“. На это сказали ему: „Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога“. Иисус сказал им: „Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? И Иисус отвечал: во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истина говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь мы узнали, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Вот такой большой отрывок, он не читается в круге воскресных евангельских чтений. И если человек регулярно не обращается к евангельскому свидетельству, то, разумеется, этих слов он практически не слышит, а прочитав однажды, не обращает внимания на них, потому что, ну, в целом есть особые свойства восприятия текста, любого текста, который читает, к которому обращается человек, и в силу этого восприятия вот вступают определенные психологические законы, и человеку кажется, что в принципе он все это слышал и все это он знает. Ну, понятно же, что иудеи распяли Иисуса Христа, и понятно, что вот между ними должно быть какое-то противоречие. Не очень вслушиваясь или пытаясь понять смысл вот того, что говорится в этом отрывке, хотя вот эта категорическая напряженность, категорическая несовместимость того учения, того слова, которое принес Христос, с тем учением, с тем представлением о жизни, с тем образом жизни, который есть в миру, оно из этих слов проступает с особой рельефностью и с той же самой категоричностью, как проступает у апостола Павла. Перед этой главой, в 7 главе Евангелия от Иоанна, на празднике Кущи Иисус говорит: «Мое учение не мое, но пославшего меня, кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть предполагается, что Слово Божие, мы говорили уже о том, какую роль, конституирующую, формообразующую, фундаментальную роль для бытия человека имеет Слово Божье. И вот если человек усваивает это слово, сама способность усвоить слово, как способность человека усваивать пищу, есть залог того, что человек здоров, что он будет жить. Он может ошибаться, он может отступать от прежде начатого дела, от каких-то намерений своих, он будет ослабляться в усердии, поскольку он человек и поскольку он немощен, но пока он усваивает слова Божьи и на них пытается строить свою жизнь, его духовное бытие может быть охарактеризовано как более или менее здоровым, так же, как врачи характеризуют способность человека воспринимать пищу. Если пища усваивается человеком, значит, пациент скорее жив, чем мертв. И наоборот, когда человек перестает есть, или когда пища им совершенно не усваивается, когда организм не принимает пищи, значит, в нем очень серьезные, а подчас и необратимые процессы, которые говорят о том, что наступает катастрофа. Вот Слово Божье есть пища для человека, есть тот фундамент, на котором строится его духовная жизнь. Если человек органически и отвергает эти слова, если он не может их усвоить, если Слово Божие не вмещается, то значит, он, его жизнь иная, он не, как бы другой по отношению к Богу. Его Слово не может найти, Слово Божие не может найти в этом человеке ничего такого, за что можно было зацепиться. Вот эта неспособность услышать слова Божьи свидетельствует то, что человек на чем-то другом, совершенно противоположном, смертельном, пагубном строит свою жизнь, хотя может внешне производить с физиологической точки зрения вид цветущего человека. И вот в этом евангельском отрывке очень ярко противопоставляется Бог-Отец и дьявол. Дела веры и дела похоти, истина и ложь, рабы Божьи и рабы дьявола. Вот даже сыны Божьи и сыны дьявола. Это вещи категорически несовместимы. Это как свет и тьма. Это вот абсолютно вещи, которые не имеют некоторой такой, нейтральной территории. Нет, это несовместимы вещи, абсолютно по онтологически, как говорят богословы, несовместимые вещи. Они абсолютно иные по отношению друг к другу. То есть никакого вот промежуточного состояния между ними быть не может. Это категорически противоположные вещи. Единственное, что хотел бы напомнить в этой связи, с этого начинался евангельский отрывок, только что прочитанный, что речь-то обращается к уверовавшим во Христа иудеям.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
То есть важно отметить это себе, сделать акцент. Не фарисеям говорит он эти вещи, не тем, которые пришли заранее его погубить. Они пришли, речь-то Христа к иудеям начинается внешне достаточно спокойно, нейтрально, ну так как учитель обращается к своим ученикам. Вот будете меня слушать, и будете свободны, будет все с вами хорошо. Но это обычное поучение вдруг приводит через несколько секунд, приводит к таким страшным последствиям, когда он их обличает в том, что они ищут его убить, когда он обличает в том, что на самом деле они не сыны Божьи, а сыны дьявола, обличает в том, что они любят ложь, и обличает в том, что они в принципе вот никакого отношения к вере не имеют. Может быть, забудем на какое-то мгновение о том, что он Христос и все знает, и представим, что, может быть, он заблуждается, может быть, ему только кажется, что они хотят его убить. Но из последних слов, которыми закончился прочитанный мой отрывок, ясно видно, на самом-то деле они действительно в него не верят. Действительно не верят. Вот эти последние слова: «Авраам умер, и пророки, чем ты себя делаешь?» То есть они, по сути дела, не верят вообще в какую-то иную жизнь за порогом смерти. Праведник Иов, не принадлежащий по плоти к иудейскому народу, был неизмеримо выше и глубже их. Он знал, что его ждет, как говорят иудеи, говорили, Шеол, некоторое место в преисподних земли. Но он знал, что и там будет некое пребывание, некое бытие, что на самом деле с исходом земной жизни путь человека не заканчивается. И он имел об этом представление, но более того, даже он имел представление о том, что будет Мессия, будет воскресение, обретет человек плоть и будет жить вечно с Богом. Даже Иов, повторяя, не принадлежащий к израильскому народу, даже он имел такое представление. А вот эти иудеи, они даже не имеют элементарных начатков подлинной религиозности. Они идут за ним, они считают и называют его учителем, но они не верят в бессмертие человека. Они не верят в воскресение мертвых. Они не верят, что действительно Бог действительно есть. И действительно весь путь человечества со времени грехопадения в том, чтобы однажды явился Мессия и возвел человека к вечной жизни, откуда возможности которой он некогда лишился из-за грехопадения Адама. То есть они даже в некоторые элементарные духовные вещи, атрибуты веры, они не верят. И фактически он действительно прав, свидетельствуя им, что они не верующие, а отрицая будущую жизнь, отрицая бессмертие человека, чем понятно, что они живут духом совершенно не Божьим, потому что у них нет надежды. Вера в Бога внушает человеку надежду, а у них нет надежды. Значит, они живут духом отчаяния, для которого только здешняя радость, здешнее удовольствие, здешнее благо является единственное то, ради чего хоть какое-то бытие человека имеет оправдание. То есть фактически они и живут духом дьявола, о чем им ясно и свидетельствует Христос. У евангелиста Иоанна есть еще одно свидетельство. В прощальной беседе Господа с учениками Христос говорит в 15 главе: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Вот таким образом укорененность в Слове Божьем, возможность, желание строить жизнь свою по свидетельству Слова Божьего, используя это Слово Божье как пищу, как хлеб, как, собственно, и сказано, это фундаментальное свидетельство Ветхого Завета, о котором напоминает Христос в дни его искушения в пустыне: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Он обращает внимание на первоначальные, на фундаментальные корни человеческой жизни: словом жив человек. Если человек словом Божьим живет хоть в какой-то мере и считает Слово Божье, заповедь Божья главной пищей для себя, и сокрушается о том, что не всегда он, увы, исполняет Слово Божье, то это одно состояние человека. Если человек не принимает это и пытается только из области этого мира, вне Бога, найти источники своего существования, иную пищу использует для оформления, осуществления своего бытия, этот человек только от мира, и он чужд Богу. Не потому, что Бог называет его чужим, а потому, что он не хочет ничего того, что дает ему Бог, ничего брать для себя, для своей жизни не хочет, и пытается построить на ином основании, пытается построить дом на песке. Собственно, вот это свидетельство Священного Писания и Ветхого Завета, и Нового Завета о значении, решимости человека строить жизнь по заповеди Божьей, по Слову Божьему, это ключевая мысль всего Священного Писания от книги Бытия, где через Слово и непослушание Слову Божьему произошло грехопадение, до последних страниц книги Апокалипсиса. Все говорит о том, что жив человек Словом Божьим, и обратиться надо именно к тому, чтобы Словом Божьим жить. Такое длинное свидетельство я говорю для того, чтобы в кратком, но очень категорическом утверждении апостола Иакова никто не смог увидеть некоторое частное мнение именно этого апостола, или, как некоторые говорят, это дань его иудейскому сознанию, что где другие апостолы, сам Христос, так не говорили. На самом деле, через все Священное Писание, через все откровение Святаго Духа, через евангельское свидетельство и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Иоанна, то есть как единое евангельское свидетельство, через свидетельство апостола Павла, через книгу Откровения Иоанна Богослова проходит мысль о том, что есть Бог и есть мир. И если человек любит Бога, то в меру своей любви к Богу он начинает ненавидеть мир. И если в нем начинает преобладать любовь к миру, то в меру этой возрастающей в нем любви к миру умаляется в нем любовь Божью, любовь к Богу. И вот в этой борьбе человек и пребывает. Единственное, что хотелось бы сказать еще в качестве, чтобы предотвратить возможное недоразумение, и Священное Писание, и все святые отцы говорят о ненависти к миру, но никто нигде никогда не говорит о ненависти к человеку. Нельзя это путать. Даже если человек, так скажем, мирской, до самой последней своей черточки, мы можем ненавидеть мир, но мы не имеем права ненавидеть этого человека. Это абсолютно невозможно с не только с человеческой, не только с евангельских позиций, но просто с человеческой позиции, потому что любой человек, он брат наш. И даже если он враг наш, Евангелие призывает его любить, человека любить. Но мир, который овладел душой брата моего, который воздвиг, вот как бы поработил, подчинил брата моего, я должен ненавидеть. И, собственно, именно при ненависти, правильной ненависти к миру и, возможно, правильная любовь к ближнему. Иначе просто это снивелируется, перерастет в обычный какой-нибудь либерализм. Как же можно определить мир? Что есть мир с точки зрения вот этого свидетельства апостола Иакова? Прежде всего, есть мир, есть некая иная организация бытия, иная организация жизни человека, такой образ жизни, когда человека укореняет свое бытие не в Слове Божьем, а в чем-нибудь другом. То есть, когда он не хочет подчиняться Богу, когда он не хочет слышать слова Божьи, когда он пытается найти иной источник жизни и иной голос, которому он хотел бы подчиняться и который хотел бы слушать. Это не всегда в прямом смысле голос сатаны, как может показаться, это может быть голос плоти, это может быть голос природы, это может быть голос иных людей, иных учений, это может быть зов мечты, это может быть что угодно. Важно только одно – это не голос Божий, это не глас, не призыв, не Слово Божье. Фактически получается, что мир – это все то, что не хочет принимать, все то, что отвергает Бога как единственного источника правила, критерия и меры человеческого существования. Все вот это и называется миром. Во всей ее совокупности, во всей ее как бы невозможности разных дефиниций, деноминаций, трудно поддающимся схемам и так далее. Главное, что человек не хочет строить жизнь по воле Божьей, а хочет строить жизнь по какой-то другой воле. И ему только часто кажется, что воля – это его своя собственная. На самом деле, чаще всего эта воля вообще чья-то другая. Патриарх Кирилл, однажды произнося речь в Всехсвятском скиту острова Лам, подчеркнул это совсем недавно, подчеркнул, что никакой свободы для человека нет. Он из апостола Павла, это ясно видно, он может быть либо рабом греха, либо рабом праведности. Другого варианта у него нет. Если он не хочет подчиняться правде и праведности, он становится рабом греха, хотя грех, он и многоразличен, и много там разных вот блесток и блесков и граней, но суть от этого не меняется. Другой альтернативы, третьего, как говорится, не дано. И поэтому человеку, вот мир, собственно говоря, потому погружается в грех, что он отвергает единственную возможность не быть с грехом, выбрать правила для жизни как волю Божью.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.